С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Дело трех арестованных молодых женщин из Пуссирают передано в суд. Восстановление Крымска и других пострадавших селений на Кубани. Переговоры Путина и Януковича в Ялте. И скандал в контрразведке ФРГ. Вот такие темы. Кроме того, рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Прокуратура утвердила и направила в суд обвинительное заключение в отношении участниц панк-группы Pussy Riot. Обстоятельства дела будут разбираться в Хамовническом суде Москвы. Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич в правоохранительных органах считают виновными в хулиганстве. Им грозит до 7 лет лишения свободы. Именно тяжестью обвинения обосновывается и необходимость держать участниц Pussy Riot под стражей, где они находятся на протяжении последних 4 месяцев. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Хулиганством, то есть грубым нарушением общественного порядка, выражающим явное неуважение к обществу, в правоохранительных органах считают панк-молебен «Богородица Путина прогони», который 5 девушек в масках устроили в конце февраля в Храме Христа Спасителя в Москве. К уголовной ответственности привлечены только 3 предполагаемые участницы панк-молебна – Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич. В обвинительном заключении, утвержденном прокуратурой Центрального административного округа Москвы, в частности, указывается.
Толоконникова, Самуцевич и Алехина совместно с неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вступили в предварительный сговор с целью совершения хулиганства по мотивам религиозной ненависти и вражды в отношении какой-либо социальной группы в виде осуществления провокационных и оскорбительных действий в религиозном здании с привлечением внимания широкого круга верующих граждан. 21 февраля 2012 года в дневное время участницы группы Pussy Riot, находясь в помещении Кафедрального собора Русской Православной Церкви, Храме Христа Спасителя, нанося значительный урон священным ценностям христианского служения и посягая на сакраментальность церковного таинства, не реагируя на призывы свечницы храма прекратить святотатство, незаконно проникли в огороженную часть храма, предназначенную для совершения священных религиозных обрядов, чем кощунственным образом унизили вековые устои Русской Православной Церкви. Желая нанести еще более глубокие духовные раны православным христианам, разместившись на возвышенности перед иконостасом в алтарной части храма, встав на специальное место, предназначенное для чтения текста Священного Писания, произнесения церковных молитв и проповедей, соучастницы сняли с себя верхнюю одежду и остались в крайне непристойном для подобного места виде. При этом на свои лица они одели защитные маски, вызывающие яркой расцветки. Затем Самуцевич расчехлила электрогитару, а Толоконникова включила фонограмму заранее подготовленной песни оскорбительного и богохульного содержания для православных верующих граждан. Продолжая грубое нарушение общественного порядка, девушки в течение минуты по мотивам религиозной вражды выкрикивали бранные фразы и слова, оскорбляющие верующих, а также прыгали, задирали ноги, имитируя танцы и нанесение ударов кулаками. Противоправные действия обвиняемых были пресечены службой охраны и работниками полиции.
Говорилось и о том, что участницы панк-группы Pussy Riot совершили злонамеренную и тщательно спланированную акцию по унижению чувств и верований многочисленных приверженцев православного христианского вероисповедания и умалению духовной основы государства. По мнению адвоката Надежды Толоконниковой Марка Фейгина, подобные утверждения, содержащиеся в юридических документах, подчеркивают предвзятость следствия.
Государство таким образом манифестирует отказ от конституционных положений светскости государства, выступает как некий патрон, патриархальный миродержатель, да еще и коннотированный вот какими-то религиозными идеями в данном уголовном деле. Для дела, для уголовного, это все очень плохо. Морально-этические оценки, они находятся вне уголовного кодекса по такого рода деяниям. И то, что прокуратура, в свою очередь, которая вообще стоит на страже конституционных норм, вторит, собственно, следствию и фактически сводит обвинение к богохульству и кощунству, которое не является составным преступлением по российскому уголовному законодательству. Подчеркивает дополнительно то, что мы имеем дело с заказным делом. То есть это демонстративное наказание людей, которые выходят за круг тех норм, которые теперь утверждает новое государство.
Марк Фейгин отметил, что на протяжении всего следствия право на защиту участниц Pussy Riot неоднократно нарушалось. Ходатайства и жалобы адвокатов не удовлетворялись, а обвиняемых ограничивали в сроках ознакомления с материалами дела. При таких обстоятельствах, по мнению Фейгина, предстоящий процесс в Хамоунческом суде Москвы будет декоративным, и его исход уже предрешен. Дата предварительных слушаний по делу участниц Pussy Riot станет известна в ближайшее время. Марьяна Тарачешник, Радио «Свобода», Москва.
И в продолжение темы. На днях Верховный суд России отказался рассматривать письмо деятелей культуры и искусства в защиту Pussy Riot, сославшись на его неправильное оформление. Корреспондент Радио «Свобода» Кирилл Филимонов побеседовал с некоторыми из подписавших письмо о последних событиях вокруг уголовного дела против девушек.
Писатель Виктор Шендерович, поддержавший обращение, уверен, вопрос об освобождении Pussy Riot решается не в Верховном суде.
В стране есть только одна инстанция, не предусмотренная Конституцией, которая может решить вопрос о свободе Pussy Riot. Эта инстанция называется Владимир Владимирович Путин. Этой самой элите, которая представлена была в этом письме неожиданно широко, вплоть до депутатов и членов партии «Единая Россия», по крайней мере для тех из них, у кого в ком еще по Бабелю квартирует совесть, надо просто подумать о том, как бы вернуть страну в конституционное русло. И в том, чтобы судьба и Pussy Riot, и девочек этих, и всех остальных заключенных решалась по закону. Надо продолжать массовое гражданское давление по этому пункту. Вот приходить на суд, не забывать эту тему. А в нашем случае мы видим, что человек находится в абсолютном интеллектуальном клинче. Что он устроен таким образом, что он всякий шаг навстречу воспринимает как недопустимую слабость и поражение. Совершенно бандитская, пацанская логика. Это не логика президента страны. Значит, тут вопрос действительно в том, чтобы попытаться уже самым широким образом элите, объединившись, что-то с этим сделать.
Виктор Шендерович, тем не менее, считает, что подписание письма имело смысл.
Подписание письма – это открытый общественный ход. Это очень важное в общественном отношении действие. Мы демонстрируем сами себе и стране, что нас много, что мы разные, но мы не погибли еще, мы не объединены хотя бы каким-то представлением о законе и приличиях. Мы даем возможность Верховному суду, мы даем им возможность проявить себя гражданами и профессионалами. Они этой возможностью совершенно со всей очевидностью не захотели пользоваться.
Поэт Лев Рубинштейн признается, конкретных идей о том, что теперь нужно делать, у него нет. Однако, по его мнению, участницы Pussy Riot уже победили в этом судебном процессе.
У меня совершенно нет на этот счет вот никаких, честно говоря, никаких внятных идей. Я точно знаю, что что-то делать надо. Но, может быть, еще надо какое-нибудь письмо писать, я не знаю. Нет, если честно говоря, у меня практических идей нет на этот счет. Но всех заинтересованных лиц в этом деле я призываю, включая меня самого, я призываю напряженно на эти темы думать, потому что это так оставлять нельзя. Вообще-то говоря, по моим представлениям, девушки уже победили. Те самые судейские ребята им уже создали всемирную славу о себе, вечный позор. Поскольку цель достигнута, уже вообще можно было бы девушек отпускать. Но, видимо, они из породы бультерьеров, которые не умеют разжимать челюсть.
Это был поэт Лев Рубинштейн. Режиссер Андрей Кончаловский сказал в интервью «Радио Свобода», что письмо к Верховному суду имеет лишь символическое значение. Оно было призвано повлиять на власть и свою главную задачу выполнило. «Я думаю, — сказал Андрей Кончаловский, — что письмо возымело действие, но власть не будет подавать вида. Любую уступку она воспринимает как признак слабости». Конец цитаты. Кирилл Филимонов для «Радио Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
После наводнения на Кубани пропавшими без вести числится 17 человек, сообщил сегодня глава МЧС России Владимир Пучков. В официальном списке погибших 172 человека. Защита участниц группы Pussy Riot считает, что суд над ними по делу о хулиганстве будет стремительным, а приговор, скорее всего, обвинительным. Об этом заявил Радио Свобода адвокат Марк Фейгин, отметив, что прокуратура, передавшая сегодня семитомное дело в суд, потратила на ознакомление с ним всего около суток. Госдума России в пятницу рассмотрит сразу во втором и третьем окончательном чтениях законопроекты о некоммерческих организациях и о возвращении статьи «Клевета» в Уголовный кодекс. Радко Младич госпитализирован, сообщили в Международном трибунале в Гааге, который судит бывшего генерала армии боснийских сербов. Представитель трибунала заявила, что в суде 70-летний Младич пожаловался на плохое самочувствие, и после осмотра медицинской сестры его доставили в больницу в качестве меры предосторожности. В Москве мировой суд приговорил к 6 месяцам исправительных работ Ильдара Дамирова за избиение оппозиционера Романа Доброхотова. Дамиров вины не признал. Великобритания, Франция, США и Германия распространили в Совете Безопасности ООН проект резолюции, содержащий требования к президенту Сирии Башару Асаду прекратить огонь и вывести войска из населенных пунктов в течение 10 дней. Прежде чем мы продолжим, как всегда отмечу, что с последними новостями, текстами программ, экспертными мнениями, видео, онлайн-трансляциями, блогами и многим другим вы можете познакомиться на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. В эфире «Время свободы». В Краснодарском крае, пострадавшем от наводнения в ночь с 6 на 7 июля, продолжается ликвидация последствий стихийного бедствия. По последним официальным данным, погибли 172 человека. Более 30 тысяч полностью или частично лишились имущества. Многие из них опасаются, что не смогут компенсировать потери за счет оказываемой властями помощи. Не всем пострадавшим удалось получить и первичную помощь в размере 10 тысяч рублей. Почему? Выясняла корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Житель станицы Нижнебаканская Павел Воронцов, который в результате наводнения утратил до 90% имущества, на выплаты от властей не надеется. По его словам, ему необходимо обратиться в суд, чтобы получить деньги, поскольку в квартире он не прописан. Вот что Павел Воронцов рассказал Радио Свобода.
Я как непрописной жил по договору аренды, отправляют в суд. Найдите, пишите заявление в суд, собирайте пакет документов, то бишь когда заплатят, неизвестно. Утрата имущества 90%. Я попробовал обратиться в местную администрацию по СМС-рассылке. Там примерно 100 человек толпа, и практически ничего невозможно сделать. Ничего не понятно. Вернулся в станицу Нижнебаканскую. Здесь более-менее что-то разъясняют. Но опять же, выдают на руки документы, заставляют заполнять и везти их туда, в город Крымск, где опять же через эту толпу надо как-то проходить. 3 человека, но пока не пройдет суд, я ничего не получу и не увижу. А нуждаемся сейчас. На руках есть документы, есть договор аренды, есть справки все. Что там будет и когда? Я пришел, перечень документов, первое написано, заявление в суд. Это уже говорит о том, что это будет долго.
Обращаться в суд предлагают и жителям Крымска. Чтобы получить помощь, пострадавшие должны подать заявку, а затем найти себя в списке. Но некоторых домов в списках нет. Как пишет издание Forbes.ru, в нем отсутствуют, например, дома по улице Белинской. По информации издания, жителей должны были расселить еще после прошлого наводнения в 2002 году. Однако не сделали этого. Но на бумаге дома числятся как расселенные. Жителям посоветовали получить деньги через суд. Кроме этого, в интернете появились фотографии якобы извещения на материальную помощь, по которым сумма выплат составляла не обещанные 10 тысяч рублей, а 8 333 рубля. Блогеры предположили, что с пострадавших жителей таким образом взимается налог. Представители Федеральной налоговой службы поспешили эту информацию опровергнуть. Единовременная помощь налогом не облагается, а все фотографии – фальшивка. В самом Крымске немного иначе объясняют эту историю. Вот что Радио Свобода рассказала Анна Машкарина, которая работает в штабе волонтеров.
Была такая информация, что людям выдается по 8300 вместо 10 тысяч, потому что предполагалось, что на семью, на каждого члена 10 тысяч, но всего на семью не более 50. Поэтому если больше людей было в семье, чем 5 человек, тогда это уже делилось и появилась вот эта цифра 8300. Но это уже отменено, вот такой информации уже точно нет, уже людям выдают всем по 10 тысяч, это точно, абсолютно. Тем, кого не додали, тем додают. Почтальоны, в общем, этим занимаются, они разносят всем, и даже если семьи больше 6-7 человек, они выдают всем по 10 тысяч на члена семьи.
Как рассказывает другой волонтер Евгений Машкарин, Крымск постепенно восстанавливается после разрушительного наводнения в ночь 6 на 7 июля. Он также опроверг появившуюся в благосфере информацию о том, что в городе до сих пор находится большое количество трупов людей, погибших от удара стихии.
Ситуация по сравнению с тем, что было в воскресенье, хорошо. МЧС уже спасательную операцию закончила. Идет уже гуманитарная миссия по восстановлению, выдаче пособий. Текущая работа аппаратов гуманитарной помощи очень много. Даже больше стоит вопрос в ее распространении. Вот именно поэтому вчера было принято решение сделать не 8 пунктов выдачи, а уже 41 пункт выдачи. Всему городу на складах есть и вода, есть продукты питания разного содержания. Не хватает средств уборки, никаких куч трупов, эпидемий, карантинов и так далее нету. Это все слухи.
говорил волонтер Евгений Машкарин. Как обещают власти региона, 13 июля начнутся выплаты за утраченное имущество. Каждый пострадавший должен получить по 75 тысяч рублей при частичной утрате имущества и по 150 тысяч при полной. 2 миллиона рублей власти обещают выплатить семьям погибших. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Ялте сегодня проходит заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии с участием президентов двух стран Виктора Януковича и Владимира Путина. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Вахненко. Владимир, что известно к этому часу? Здравствуйте, и вам слово.
Добрый день, Александр. Российский президент Владимир Путин как минимум на 2 часа опаздывает в Ялту. В Ливадийском дворце ожидается заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством президентов России и Украины. Будет обсуждаться широкий спектр вопросов от экономических до гуманитарных, а в центре внимания встречи Путина и Януковича будут традиционные темы: газовая, таможенный союз, проблемы российского флота в Крыму. По итогам украинско-российских переговоров ожидается подписание более 10 документов. В частности, соглашение, регламентирующее порядок передвижения военнослужащих и техники российского Черноморского флота вне мест их дислокации. Однако, скорее всего, не будут подписаны соглашения по более важным вопросам, в частности, об инвентаризации имущества российской военно-морской базы в Крыму и о модернизации Черноморского флота. Главным же итогом крымской встречи, по крайней мере, как предполагает украинская пресса, должен стать договор о разграничении Керченского пролива и Азовского моря. Вчера российская сторона утверждала, что в Ялте ожидается подписание лишь заявления по Керченскому проливу. Если, конечно, договор подпишут, то будет поставлена точка в 16-летнем пограничном споре двух стран. Ранее министр иностранных дел Украины Константин Грищенко заявлял, что Украина и Россия будут совместно использовать судоходный Керчь-Еникальский канал. Возможно, по этому договору официально украинский статус получит остров Тузла, из-за которого в 2003-м между Украиной и Россией разгорелся конфликт. А граница по Азовскому морю, по данным прессы, возможно, будет компромиссной, то есть не будет проходить по бывшей внутрисоветской административной границе, как ранее настаивали в Киеве. Договор о делимитации Азова и Керченского пролива должен также разделить между двумя государствами нефтегазоносную площадь Паласа в Черном море, тем самым открыв возможность для совместной разведки и добычи углеводородов. Некоторые оппозиционные политики, например, лидер Украинской народной партии Юрий Костенко, убежден, что Россия в этом случае будет саботировать добычу в этом районе углеводородов, поскольку заинтересована в монопольном статусе поставок энергоресурсов на Украину. Что же касается ключевой для официального Киева проблемы, о снижении цены на российский газ, то, скорее всего, никаких договоренностей в Ялте не будет и в этот раз, и Путин уже не раз заявлял, что контракты могут быть пересмотрены только в случае полноправного присоединения Украины к таможенному союзу.
Владимир, благодарю. Напоминаю, что с нами на связи был корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко. Продолжим программу, и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке». Ее первая часть, подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Госсекретарь Клинтон посетила в среду Лаос, страну, куда высшие представители американского правительства не заглядывали несколько десятилетий, рассказывает Алан Давыдов.
4-часовая остановка Хиллари Клинтон в Лаосе в ходе ее азиатского турне может стать важным событием в отношениях двух стран. Джон Фостер Даллес был последним госсекретарем США, посетившим эту страну 57 лет назад. Взяв курс на сдерживание Китая с помощью развития всесторонних отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, администрация Обамы в последнее время обращает пристальное внимание на Лаос, который, оставаясь одной из беднейших азиатских стран, с недоверием относится к попыткам КНР расширить свое влияние в регионе с помощью предоставления различных грантов и кредитов. По словам Уолтера Ломана, директора Центра азиатских исследований Вашингтонского фонда наследия, Вашингтон хочет в короткие сроки превратить Лаос в важного геополитического партнера, как это произошло с соседним Вьетнамом. Для Соединенных Штатов сейчас важно показать всеохватывающий интерес к региону. США долгое время не проявляли уделяли особого внимания к Лаосу. Поэтому госсекретарь Клинтон, несмотря на исключительно напряженный график азиатской поездки, сочла нужным сделать кратковременную остановку в этой стране и засвидетельствовать ей почтение. Встретившись с членами руководства Лаоса, Хиллари Клинтон обсудила предстоящее вступление этой страны в ВТО. Однако основной акцент был сделан на совместном преодолении последствий жестокого военного конфликта 60-70-х годов. В первую очередь стороны договорились усилить деятельность по обезвреживанию американских неразорвавшихся боеприпасов на территории Лаоса, которые не только продолжают уносить человеческие жизни, но и тормозят сельскохозяйственное развитие этой страны. В других странах Юго-Восточной Азии Соединенные Штаты уже давно реализуют программы по уничтожению неразорвавшихся боеприпасов, говорит Уолтер Ломан из Вашингтонского фонда наследия. И я не сомневаюсь, что теперь аналогичная программа будет разработана и в отношении Лаоса. Хиллари Клинтон 10 минут беседовала с лаосским юношей, потерявшим в результате взрыва кассетной бомбы обе руки и зрение. В совместном заявлении Соединенных Штатов и Лаосской Народно-Демократической Республики также говорится об активизации розыска останков более 300 американских военнослужащих, которые остаются пропавшими без вести в Лаосе со времен войны, о сотрудничестве в строительстве плотины в низовьях реки Меконг и в природоохранной сфере, а также о повышении роли гражданского общества в Лаосе.
Это был Алан Давыдов. Как они не постеснялись ехать в Вашингтон со своей миссией? Такова реакция Дэвида Кремера, главы американской правозащитной организации Freedom House, на попытку российских законодателей предотвратить одобрение Конгрессом Билля Магнитского. В среду четверо членов Совета Федерации Алексей Черняев, Виталий Малкин, Александр Савенков и Валерий Шнякин прибыли в Вашингтон с необычной миссией. Они привезли досье с неизвестными прежде документами по делу Магнитского, документами, собранными российскими правоохранительными службами. Сверхзадача россиян – предотвратить одобрение Конгрессом закона Магнитского, в котором предусмотрены санкции против российских официальных лиц, считающихся причастными к гибели адвоката. Российские парламентарии намеревались встретиться с влиятельными американскими сенаторами и попытаться убедить их с документами в руках в законности ареста Магнитского. Пока российской делегации удалось встретиться лишь с Джоном Маккейном и Роджером Уикером. Согласно агентству РИА Новости, один из инициаторов Билля, Бенджамин Кардин, отказался встретиться с членами Совета Федерации. Как считает мой собеседник, глава организации Freedom House Дэвид Кремер, миссия четверки обречена. Я уверен в том, что их миссия обречена на провал. Как они не постеснялись ехать сюда с такой целью, когда известно, что Магнитскому не только было не оказано необходимой медицинской помощи, он был избит перед смертью. Как не намерены объяснить то, что официальные лица, которых он обвинял, завели уголовное дело против него? Как они объясняют связи этих официальных лиц с различными подозрительными россиянами, имеющими отношение к этому делу? Российским законодателям не стоило приезжать сюда и убеждать нас, что преследование Магнитского шло в соответствии с правовыми нормами. Им бы стоило заняться утверждением в России правового общества, а не почивать нас этой чушью. Это попытка российских законодателей предотвратить одобрение Конгрессом закона Магнитского лишь расширит ряды его сторонников, считает Дэвид Кремер. Шансы на одобрение закона высоки, говорит глава правозащитной организации Freedom House. Он уже получил добро двух ключевых комитетов в обеих палатах Конгресса. Ожидается его одобрение Сенатским комитетом по финансам. Сейчас существует две очень близкие версии этого билля. Компромисс по ним, на мой взгляд, будет найден. Дэвид Кремер считает, что противникам обнародования имен российских чиновников, которые будут подвергнуты санкциям, не удастся добиться желаемого, поскольку одна из важных задач авторов закона Магнитского – это придание гласности имен тех, кто причастен к гибели адвоката. Окончательное голосование по этому закону в Конгрессе может произойти в начале августа. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
После наводнения на Кубани пропавшими без вести числятся 17 человек, сообщил сегодня глава МЧС России Владимир Пучков. В официальном списке погибших 172 человека. В наиболее пострадавший Крымский район направлены дополнительные силы спасателей. Там же работают тысячи волонтеров. Защита участниц группы Pussy Riot считает, что суд над ними по делу о хулиганстве в храме Христа Спасителя будет стремительным, а приговор, скорее всего, обвинительным. Об этом заявил Радио Свобода адвокат Марк Фейгин, отметив, что прокуратура, передавшая сегодня семитомное дело в суд, потратила на ознакомление с ним всего около суток. Госдума России в пятницу рассмотрит во втором и сразу третьем окончательном чтениях законопроекты о некоммерческих организациях и о возвращении статьи «Клевета» в Уголовный кодекс. Международная правозащитная организация Amnesty International осудила власти Таджикистана за систематическое применение пыток в местах содержания под стражей. Президент Афганистана Хамид Карзай призвал лидера талибов Мулло Омара отказаться от борьбы против правительства и участвовать в выборах. Радко Младич госпитализирован, сообщили в Международном трибунале в Гааге, который судит бывшего генерала армии боснийских сербов. Заседание суда отложено. В Москве мировой суд приговорил к 6 месяцам исправительных работ Ильдара Дамирова за избиение оппозиционера Романа Доброхотова. Доброхотов, один из лидеров движения «Солидарность», 29 апреля организовал у храма Христа Спасителя акцию в поддержку арестованных участниц группы «Pussy Riot». Во время акции произошел конфликт оппозиционеров с активистами Союза православных хоругвеносцев, а Доброхотов был задержан. В тот же день после выхода из отделения полиции Доброхотова избили. Великобритания, Франция, США и Германия распространили в Совете Безопасности ООН проект резолюции, содержащий требования к президенту Сирии Башару Асаду прекратить огонь и вывести войска из населенных пунктов в течение 10 дней. Мы продолжаем «Время свободы». Российская оппозиция заявила, что намерена выдвинуть на осенних выборах в Саратовскую областную думу объединенный список демократов. Об этом сегодня, например, пишет «Независимая газета». Подробности этой публикации и точка зрения эксперта в материале моей коллеги Валерии Шабаевой.
Переговоры еще идут, но, по сведениям «Независимой», возглавить единый партийный список может сопредседатель РПР «Парнас» Владимир Рыжков. А второе и третье места поделят между собой председатель местного «Яблока» Дмитрий Конычев и экс-руководитель общественной приемной Михаила Прохорова Максим Бычков. Подобная схема может быть использована и в других региональных кампаниях. Переговоры о создании коалиции ведутся полным ходом, заявил в беседе с изданием член бюро РПР «Парнас» Константин Мерзликин. Он рассказал, что согласно предварительным договоренностям демократы пойдут на выборы в Саратовскую областную думу под общим списком, заметив, что Саратовская область – знаковый регион, поскольку это вотчина первого замглавы администрации президента Вячеслава Володина. Мерзликин сообщил, что в случае успеха такая технология будет использована на грядущих выборах в других регионах, в том числе и этой осенью. А Саратовский партсписок может возглавить один из сопредседателей РПР «Парнас». Как выяснил «Независимая», речь идет о Владимире Рыжкове. Он этой осенью, похоже, будет на расхват. В октябре его ожидают выборы в горсовет в родном Барнауле, где также рассчитывают на активное участие политика. И Владимир Рыжков подтвердил, такой вариант действительно рассматривается, хотя окончательное решение еще не принято. Оно будет зависеть от того, удастся ли создать жизнеспособную коалицию с участием тем «Яблоко», демвыбора и Прохорова. В саратовском отделении «Яблоко» выразили некоторые сомнения, хватит ли политика сразу на два фронта. Рыжков полагает, что такая практика вполне уместна в нынешней ситуации. В ходе переговоров также предстоит решить, на чьей платформе воссоздавать коалицию, поскольку избирательные блоки нынешним законодательством запрещены, а значит, членам партсписка придется временно приостановить свое членство в партии, к нему не относящейся. По словам Владимира Рыжкова, для РПР «Парнас» это не принципиальный вопрос. Председатель саратовского «Яблока» Дмитрий Конычев сказал, что все хотят объединяться. При этом он подчеркнул, как показывает социология, нашим избирателям ближе объединение на базе «Яблока». Тем более, что партийцы уже анонсировали в июне создание открытой коалиции, куда одним из первых вошло движение «Демвыбор» Владимира Милова. Конычев пояснил, что переговоры, скорее всего, продлятся до даты выдвижения партсписка, то есть до первой декады августа, и заключил: мы были бы глупцами, если бы решили сконкурировать на этих выборах. В качестве наиболее перспективного кандидата от Михаила Прохорова источники «Независимые» назвали кандидатуру Максима Бычкова, который исполнял роль доверенного его лица на президентских выборах. Бычков подтвердил контакты со всеми вышеназванными политическими силами, причем рассматриваются разные варианты, поскольку чисто технически партия Прохорова не успевает к выборам. На его взгляд, коалиция демократов имела бы успех, тем более, что ситуация с фальсификациями в регионе удручающая. Максим Бычков обращает внимание на тот факт, что коалиции могут помешать амбиции руководства федерального яблока. В свете уже достигнутых договоренностей с Меловым, они могут быть не в восторге от ситуации. О наметившемся объединении демократов говорит член научного совета Московского центра Карнеги Николай Петров.
Мне кажется, что уже то, что люди смогли договориться о выдвижении единого списка, это уже большой позитив, тем более, что Саратовская область – это сложный регион, где Володин практически полностью контролирует ситуацию, и мы видели по всем последним голосованиям, что она была образцово-показательной. Поэтому шансы у оппозиции идти разными колоннами, они были минимальны. Они и сейчас не очень велики, но мне кажется, очень важен и пример того, что удалось договориться относительно единого списка, и действительно возникает некий реальный шанс объединить все голоса за оппозицию и пройти в Думу Саратовской области.
И тогда это было бы неплохим примером на будущее.
Ну, конечно, да. Это уже хороший пример, то, что выдвинут единый список, а если это еще и покажет свою электоральную эффективность, это тем более будет прекрасным образцом.
Член научного совета Московского центра Карнеги Николай Петров о выдвижении объединенного списка демократов на осенних выборах в Саратовскую областную думу. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Мировая политика». В Германии ширится скандал вокруг Федеральной службы защиты Конституции, которая занимается расследованиями угроз государственному демократическому строю как непосредственно внутри страны, так и извне, то есть контрразведкой. В ее компетенцию входит борьба с правым и левым экстремизмом и радикальным исламизмом в стране. Поводом для скандала стало уничтожение земельной службы защиты Конституции Тюрингии документов, относящихся к группе трех неонацистов, совершивших в течение нескольких лет серию убийств иностранцев. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Члены группы, называвшие себя «Национал-социалистическое подполье», с 1998 года действительно ушли в подполье, проживая в доме, оформленном на чужое имя в городе Цвикау, Тюрингия. Как теперь установлено, неонацисты совершили в течение 7 лет убийство 8 турецких мелких предпринимателей и еще одного предпринимателя греческого происхождения, минимум один теракт со взрывом бомбы, начиненной иголками в турецком районе Кёльна, а также убийство полицейской в Хальброне с целью завладения оружием. Несмотря на такую активность, никто из членов группы ни разу не попадал даже в число гипотетических подозреваемых в расследовавшихся убийствах. Все открылось достаточно случайно после того, как 4 ноября 2011 года двое членов группы Уве Мундлос и Уве Бернхардт после ограбления банка были блокированы полицией в собственном автодоме и, не желая сдаваться, покончили с собой, а их сообщница Беата Цшепе, как предполагается, взорвала дом, где проживали все трое. После взрыва полиции удалось обнаружить в доме множество доказательств совершения убийств именно этими людьми. Беата Цшепе сдалась властям, но на допросах хранит молчание. Уже то, что спецслужбы, имеющие своих информаторов в неонацистской среде, не оказали никакой поддержки полиции, которая почему-то все эти годы считала убийства разборками в среде криминальных турок, само по себе было скандалом. И в течение многих лет родственники убитых были под подозрением в соучастии в преступном бизнесе. И вот уже во время развивавшегося общественного возмущения бездарностью расследования убийств стало известно, что в Тюрингии спустя неделю были уничтожены документы, относящиеся к этой группе неонацистов из Цвикау. Специальная комиссия Бундестага, которая должна была разобраться со скандалом в расследовании серии убийств, оказалась вынужденной расследовать и саму деятельность спецслужбы как таковую. В последние дни объявлено об уходе в отставку к концу июля как руководителя федеральной службы Хайнца Фрома, так и руководителя земельной службы в Тюрингии Томаса Зиппеля. Член комиссии Бундестага Ханс Кристиан Штрёбеле, партия «Зеленых», перед парламентским допросом Хайнца Фрома сказал:
Мы должны от господина Фрома в первую очередь узнать, как это стало возможным, что его ведомство интенсивно вело свои расследования в неонацистской среде, имело в ней 8 информаторов и не пришло к идее, что ставшее теперь известным трио, разыскивавшееся в связи с подозрением в изготовлении бомб, может иметь отношение к происходившим убийствам и ограблениям банков. Был ли получен ответ на этот вопрос? О своих впечатлениях говорит также представитель партии «Зеленых» в комиссии Бундестага Вольфганг Виланд. Все это методы, которые мне знакомы по общению с этим ведомством в Берлине еще во времена Холодной войны. Шеф ведомства говорил тогда парламентариям: «Мы секретная служба, мы разведка, а не погребальная контора. Мы ведем документацию, как считаем нужным, мы не систематизируем ее, мы свободны от бюрократических предписаний». Поэтому было впечатляюще для меня снова услышать то же самое. Говорит председатель парламентской комиссии, социал-демократ Себастьян Эдати. Я нахожу более чем возможным, что в уничтоженных документах есть сведения о 3 террористах из Цвикао. И тогда вопрос возникает с новой силой. Почему эти документы были уничтожены? Любой может себе фантазировать теперь компрометирующие службу детали в этих документах, предполагать нечто, что теперь невозможно подтвердить. Что исчезло, то исчезло. Члены семьи погибших от рук террористов подали в суд на сотрудников, уничтоживших документы. Адвокат родственников пояснил в интервью газете ТАЦ. Цитата. «Нашим иском мы хотим добиться, чтобы дело об уничтожении документов не осталось в рамках служебного расследования. Мы уверены, что часть аппарата этой службы вышла из-под контроля начальства, и мы обвиняем этих людей в препятствовании расследованию с целью достичь истечения срока давности». Конец цитаты. Социал-демократ Томас Опперман высказал то, что чувствуют не только представители оппозиции. «Сам по себе уход Хайнца Фрома не меняет ничего в главном уроне, который нанесен этим скандалом. Граждане Германии не доверяют больше государственным спецслужбам. Поэтому служба защиты Конституции должна быть фундаментально реформирована, если мы хотим это доверие вернуть». О необходимости реформирования говорят многие, но в чем оно должно заключаться? Германия – федеративная республика, и каждая федеральная земля имеет по закону свою службу защиты Конституции. В рассматриваемом случае в числе виноватых только служба Тюрингии и федеральная служба. Остальные земельные отделения чувствуют себя непричастными. Говорит министр внутренних дел Баварии Йоахим Херман. «Я не вижу необходимости усиления централизации, так как пока никто не доказал, что это приведет к улучшению работы. Да, должно быть улучшено взаимодействие служб, обмен информацией. Я рад предложению создать единую базу данных на федеральном уровне. И мы должны, конечно, проанализировав неудачи в поисках преступников за последние 10 лет, внести изменения в нашу работу, особенно в сфере борьбы с правым экстремизмом». Но косметикой, похоже, не обойтись. В среду стало известно об отставке по собственному желанию еще одного шефа этой службы в Саксонии Райнхарда Бооса. Волна возмущения этой истории в обществе также продолжает нарастать. Глава турецкой общины Германии Кенан Калат обвинил службу защиты Конституции в наличии в ее рядах расистов, которые виновны, по его словам, в преследованиях в течение многих лет полиции членов семей убитых неонацистами предпринимателей. Уже раздаются голоса политиков, в частности из рядов правящей вместе с партией Ангелы Меркель, партии свободных демократов, а также партии пиратов и левой партии, голоса, призывающие и вовсе распустить службу, в которой работает около 2500 человек, в ее нынешнем виде, так как сама природа этой службы не даст, по мнению критиков, ее реформировать. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
После наводнения на Кубани пропавшими без вести числится 17 человек, сообщил сегодня глава МЧС России Владимир Пучков. В официальном списке погибших 172 человека. Защита участниц группы Pussy Riot считает, что суд над ними по делу о хулиганстве будет стремительным, а приговор, скорее всего, обвинительным. Об этом заявил Радио Свобода их адвокат Марк Фейгин. Прокуратура сегодня передала 7-томное дело в суд, потратив на знакомство с ним около суток. Госдума России в пятницу рассмотрит во втором и сразу третьем окончательном чтении законопроекты о некоммерческих организациях и о возвращении статьи «Клевета» в Уголовный кодекс. Президент Афганистана Хамид Карзай призвал лидера талибов Муллу Омара прекратить бороться против правительства и участвовать в выборах.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям культуры. В Воронеже завершился фестиваль искусств, который носит имя Андрея Платонова. Главный редактор петербургского театрального журнала Марина Дмитревская поделилась своими впечатлениями о фестивале с нашим корреспондентом Татьяной Вольской.
Хотя писатель Андрей Платонов родился в Воронеже и прожил там значительную часть жизни, следов этой жизни в городе почти не осталось. Город был на 80% разрушен во время войны. От укромных уголков, домов и дворов, где могли обитать платоновские герои, тоже остались буквально крохи. Тем не менее, Платоновский фестиваль искусства проходил в Воронеже второй раз и проходил с большим размахом, говорит Марина Дмитревская.
До прошлого года в музее Воронежа не было платоновского уголка, так же, как и мандельштамовского. Только вот в прошлом году появились платоновская и мандельштамовская экспозиции. Какое-то очень благородное культурное дело, как-то не парадоксально, делает губернатор Воронежа и его жена. За последние 3,5 года, как говорят все культурные воронежцы, город абсолютно преобразился и как город, и парки, и сады, и скверы, и кладбища, и библиотеки. Отремонтирован за гигантские деньги Кольцовский театр. Это был такой долгострой 15-летний.
Значит, можно.
Значит, можно. Вот. Строится камерный театр очень хорошему режиссеру Михаилу Бычкову, который 18 лет со своим театром ютится в ДК железнодорожников. Была такая коллективная читка на фестивале, марафон на Центральной площади. Много-много людей в течение 5 часов читали «Сокровенного человека» платоновского по странице. И начинался губернатор. И предприниматели, и простые горожане, и актеры. Происходило это все на огромной книжной ярмарке. Съехались все ведущие российские издания. Каждый вечер шли концерты мировых величин в филармонии и на открытых площадках. Михаил Бычков, руководитель и создатель камерного театра, в прошлом году решил организовать вот этот фестиваль искусств по аналогу чеховского в Москве, рождественского фестиваля в Новосибирске. Где-то программа связана с Платоном. Андрей Крылов играл Прокофьева. Даже в лекции перед концертом объяснялась какая-то внутренняя связь по времени, по эстетике Прокофьева с Платоном. Некоторые концерты просто прекрасные концерты и огромная театральная программа. Программа состояла, с одной стороны, из 3 притоков реки Потудань, то есть из спектакля «Театр на Печерске» из Киева, которые играли реку Потудань, наш питерский этюд-театр играл Потудань, и Кольцовский театр на малой сцене тоже играл Потудань. И был замечательный спектакль самого Бычкова по пьесе Андрея Платонова «Дураки на периферии» про бюрократов с изумительным совершенно текстом. Кругом одни законы и постановления, мы посередине болтаемся. То есть все очень актуально.
И бессмертно, конечно,
да, и бессмертно,
как всегда.
Да, вот. Все действие крутится вокруг комиссии Охматмлада, охраны материнства и младенчества, которая запрещает дуре Марии Ивановне Башмаковой делать аборт. Такой трагифарс. Но есть вторая программа Платоновского фестиваля в театральном плане. Бычков пытается сделать Воронежу прививку европейским авангардам. Скажем, он привез из Вроцлава спектакль «Яна Кляты», песнь о матери и отчизне по одной польской авангардистской поэме, которая повествует о ненависти дочери и матери, начиная со времен Деметры Персефоны. И дочери, будь то мать, как мама, или мать, как отчизна. И второй спектакль, который отвечал за авангард, это спектакль Оскара Сокрушунова, со знаменитого очень режиссера «Миранда» по «Шекспировской буре». «Шекспировская буря» сыграна в обстановке советского кабинета какого-то интеллигента, в котором мучается книжный человек Проспера, у которого больная церебральным параличом дочка Миранды. И вот в качестве такой театр-терапии они с Мирандой разыгрывают шекспировскую бурю. Надо изобразить Калибана, берут пылесос. Все рождается из вещей этого кабинета. Но это такой очень личный и, я бы сказала, истерический вопль Коршуновоса про то, как невозможно было жить в советской Литве и как невозможно жить в постсоветской Литве. Это и есть история, очевидно, с такими ассоциациями еще по поводу невозможности жизни интеллигента ни там, ни тут.
Платоновский фестиваль искусства в Воронеже посетило около 250 тысяч человек. На концертах под открытым небом собиралось до 10 тысяч. Сейчас идет обсуждение, каким должен быть будущий музей Платонова. И Резо Габриадзе, тоже приезжавший на фестиваль, предложил установить у входа старый паровоз, как последний поклон машинисту паровоза Андрею Платонову. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» русско-канадская пианистка Вивиана Владимировна Сафроницкая.
Я играла какой-то концерт, а потом приходили люди и задавали такой вопрос. А вот что у вас такая фамилия сложная? Вы не хотите там как-то ее сократить или поменять? А ваши родители, они тоже играли на рояле?
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Министерство внутренней безопасности вскоре получит в свое распоряжение уникальный детектор, способный, согласно телекомпании CBS, сканировать людей на молекулярном уровне. Действие аппарата основано на лазерном излучении. Лазер способен выявить очень многое, от уровня адреналина в крови до следов взрывчатых веществ на теле или продуктов, съеденных за завтраком. Причем машина действует на расстоянии до 50 метров и способна одновременно вести анализ нескольких объектов. Она может появиться в американских аэропортах уже в будущем году. Этот аппарат создан компанией Genia Photonics и защищен 30 патентами. Главным партнером компании являются американские спецслужбы. Правда, ее представители говорят, что новые технологии могут найти гораздо более широкое применение в медицине для выявления, например, раковых заболеваний в начальной стадии и мониторинга организма. Самоубийца или искусный мошенник, симулировавший самоубийство? Этот вопрос был задан полицией после исчезновения Обри Ли Прайса, директора небольшого банка в Джорджии. Поиском ответа на него занимается ФБР, который подозревает Прайса в присвоении 17 миллионов долларов. Он исчез в середине июня, сообщив семье, что улетает в Гватемалу по служебным делам. Однако после его отъезда жена получила письмо, в котором он признается в потере денег инвесторов, раскаивается в содеянном и говорит о том, что он намерен покончить жизнью, спрыгнув в море с борта парома на пути в Форт-Майерс. Во время расследования было обнаружено, что Прайс открыл брокерский счет в качестве директора банка, с которого он перечислял средства инвесторов на собственные счета. Исчезли по крайней мере 17 миллионов долларов. Полиция обнаружила, что на кредитную карту Прайса был куплен билет на паром и грузы для погружения в воду. Билет был затем использован при входе на паром, но ни команда, ни пассажиры не припоминают Прайса. Он владеет домом в Венесуэле, подозревают, что у него есть катер, пригодный для выхода в открытое море. Татуировки становятся поводом для запрета въезда иностранцам в Соединенные Штаты. Такая практика стала поводом для критики со стороны Ассоциации иммиграционных адвокатов, которые говорят, что все большему числу потенциальных иммигрантов отказывают в выдаче вида на жительство под этим надуманным, по их словам, предлогом, рассказывает Владимир Морозов.
Связан ли человек с преступным миром? Ответ на этот вопрос дает полицейское досье. Но если там нет никаких правонарушений, тогда сотрудник американского консульства изучает не досье, а татуировку претендента. Если эта нательная роспись содержит изображения или слова, которые часто используют преступники, то ее обладатель попадает под подозрение. Известна дурная репутация двух театральных масок с надписью «Сейчас смеешься, потом заплачешь». «Позвольте», — говорит адвокат Томас Борман, — «эта татуировка в последние годы стала популярна не только у преступников, но и среди некоторой части молодежи, которая ни в чем не замешана». Но, возражают представители Госдепартамента, одна лишь татуировка вовсе не является препятствием для въезда в США или для получения вида на жительство. Так ли это? Выходец из Мексики Гектор Вилла-Лобос попал в США нелегально, но после женитьбы на американке получил право обратиться за получением вида на жительство. Такие просьбы рассматривают консульство США в стране, откуда прибыл человек. При рассмотрении его присутствие обязательно. Для этого Гектор вернулся в Мексику. И тогда консульство заинтересовалось его красочными татуировками. Его спросили, не состоит ли он в банде. Он ответил нет, но выдать вид на жительство ему не спешат. Вилла-Лобос не может вернуться в Америку, где его ждет не только жена, но и трое детей, которые родились за 6 лет их брака. Американская ассоциация адвокатов утверждает, что в слишком широко раскинутую сеть Госдепа попадает немало таких ни в чем не повинных людей. Но как в консульстве разглядят эту татуировку, если человек пришел на прием в рубашке и пиджаке? На этот вопрос отвечает проводившая расследование корреспондент газеты Wall Street Journal Мириам Джордан. У человека, желающего переехать в нашу страну, обычно берут отпечатки пальцев, он проходит медицинскую проверку. В ходе этой проверки он раздевается до пояса, и тогда видны все его татуировки. Участники интернетного форума людей, оказавшихся в положении Гектора Вилла-Лобоса, собираются обратиться в суд. Их адвокаты намерены оспорить формулировку, из-за которой пострадали их клиенты. Госдепартамент имеет основание подозревать, что данный человек связан с преступными группировками. В 2006 году на этом основании Госдеп отказал 2 претендентам. В 2010 году уже 82.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
«Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа программы – это ситуация вокруг принятия в США так называемого «акта Магнитского». Группа российских сенаторов представила в Америке доклад о предварительных итогах парламентского расследования гибели в московском следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. О всех аспектах и подробностях этого дела мы поговорим в начале следующего часа программы. Кроме того, разумеется, вернемся к переговорам Путина и Януковича в Ялте или к последствиям массовых беспорядков и уличных акций в Мадриде. Будут и другие темы, и другие рубрики. Слушайте Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Храм Христа Спасителя. Благотворительность продолжается.
Комментарии экспертов.
Ученый Александр Гельфан о будущем Крымска.
В блогах «Свободы».
Журналист Елена Усова. Мой корабль «The Rolling Stones».
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Мобильная «Свобода» – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».